Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы читали слова о покаянии, главным образом читая 23-й абзац этих наставлений преподобного Марка Подвижника. И вот завершая или продолжая тему о покаянии, и заодно, начиная сегодняшний разговор, хотелось бы еще прочитать 24-й абзац наставлений. «Не испытывать прирожений зла есть принадлежность одного естества непреложного, а не человеческого. И Адам доступен был сатанинскому прирожению, но имел власть послушать его или не послушать. Прирожение помысла не есть ни грех, ни правда, но обличение самовластной нашей воли. Потому-то и попущено ему прирожаться к нам, дабы преклоняющихся к заповеди удостоить за верность венцов победоносных, а преклоняющихся к самоугодию за неверность показать достойными осуждения. Но и сие надлежит знать нам, что не тотчас после каждого нашего изменения дается по оному суд, оказались ли мы искусными или достойными отвержения, но когда во все наше пребывание всей жизни будем испытаны прирожениями, побеждая и будучи побеждаемы, падая и восставая, блуждая и будучи наставляемы на добрый путь, тогда только в день исхода по сочтении всего соразмерно сему будем судимы или похваляемы. Итак, не прирожение есть грех, вовсе нет, ибо хотя оно и невольно, без нашего согласия нам показывает вещи в одном лишь помысле, но мы получили от Господа власть духовного делания, и в нашем самовластии состоит при первой мысли испытать вредное и полезное, отвергать или принимать помыслы, которые умножаются не по нужде, но от душевного расположения». Мы видим в этом слове преподобного Марка Подвижника, во-первых, самую главную мысль, что не прирожение помысла, не некий помысл, некий образ или побуждение, входящее в наше сознание, есть грех, а наше неверие и нелюбовь к Богу, вследствие которого мы и принимаем тот или иной помысл. Именно это любой помысл есть прирожение, которое показывает, каково наше сердце сейчас в отношении своем к Богу. Об этом мы сегодня и будем вести разговор. А второй момент, который тоже хочет данным наставлением донести до нас преподобный Марк Подвижник, всю жизнь человека ждет борьба с этими помыслами. И отсюда всю жизнь ждет человека и покаяние. Потому что если бы человек раз и навсегда мог определить свое отношение к Богу, то он бы сразу был готов для Царствия Божия, его произволения, раз и навсегда бы утвердилось. Такое могло быть только с Адамом, если бы он сразу бы отверг искушение Евы. Такое могло быть с Евой, если бы она сразу отвергла искушение змея. И тогда бы их природа навсегда приобрела способность твердо стоять в воле Божьей. Но человек после грехопадения, он существо постоянно меняющийся, он постоянно изменяется. И, как это говорится в псалме, приступит человек и сердце глубоко. И вот эта глубина этого сердца, она должна быть вся испытана на свою верность Богу. И вся жизнь становится непрестанным испытанием. И значительное место в этом целожизненном процессе раскрытия человеческого сердца, насколько оно предано Богу, вот значительное место занимает покаяние. Прочитаем 26-й абзац наставления преподобного Марка Подвижника. «Достоверно знай, что Господь зрит на сердца всех людей, и за тех, которые ненавидят первое появление лукавых помыслов, тотчас заступается, как обещал, и не допускает, чтобы множество многомыслия их, восставши, осквернило ум и совесть их. А тех, которые не низлагают первые прозябения помыслов верою и надеждою на Бога, но услаждаются ими, оставляет как неверных без помощи быть биемыми последующими помыслами, которых не удаляет, ибо видит, что мы любим первое их приражение, а не ненавидим их при первом появлении». То есть, как только при первом появлении какого-либо помысла, какого-либо смущения, какой-либо картинки, побуждения, входящего в человеческое сознание, неважно, что это, побуждение там покушать что-нибудь вкусненькое, непостненькое, в большом количестве, что-нибудь выпить, или блуд, или зависть, или уныние, или гнев, или страх, тоже бывает такое, множество разнообразных помыслов. Если мы тут же восстаем против этого помысла, который определяется нами как помысел, побуждающий нас к чему-то нехорошему, так тотчас же мы обретаем помощь Божью в борьбе с этим помыслом, и мы с легкостью его низлагаем. То есть он нам помогает, и мы с легкостью этот помысл выбрасываем из собственного сознания, и никаких последствий больше с нами не происходит. Понятно, что, и дальше читая Марка Подвижника, мы услышим еще размышления его на эту тему. Понятно, что для того, чтобы сделать, надо научиться различать помыслы, надо познавать их при первом появлении, надо научиться считывать те коды, те знаки, которые несут эти помыслы, то есть сразу определять, вражий это помысел или нет. Это тоже определенное искусство жизни, но и понятно, что оно зависит от времени, потому что включает опыт человека в этом жизни. Но главное, это, конечно, сердце, преданное Богу. Когда сердце получается в заповедях Божьих, когда сердце любит заповеди Божьи, когда человеческий ум молится Богу и знает Священное Писание и заповеди Божьи, то определить вот эти прирожения, что они лживые, лукавые, льстивые и понуждают меня к злу и греху, то сделать, вот отвергнуть, это становится проще, потому что мы понимаем, что это именно злой помысел. А если мы живем расслабленно, Священное Писание не знаем, Богу не молимся, и сильно как-то никаким образом не устремлены к Богу, и по этой причине не устремлены и к заповедям Его, то, конечно, определить помысел, узнать, откуда он, чей он, каков он, что он нам несет, представляется делом почти что невозможным, труднодостижимым. И поэтому человек обычно и не сопротивляется подобным помыслам и легко обдержим разными страстями и болезнями. Но пока что вот в этих наставлениях преподобный Марк Подвижник говорит о здоровых людях. Это очень важная, говоря научным языком, методологическая установка. Он не разбирает падшего человека в его падшести. Его речь началась с того, что человек крестится. Он не рассматривает пока другие варианты жизни. Вот человек крестился, вот он принял благодать Святого Духа, вот он живет с Богом. И если он действительно живет с Богом, вот все то, что мы разбирали до этого, то есть внимает Богу, внимает Его заповедям, получается в них, обращен умом своим к Богу, постоянно вот этот человек здоровый. И он, разумеется, всегда отличит качество входящего в него помысла, вот это самое прирожение, он сразу определит. А вот что бывает с людьми, которые потеряли это сокровище, потеряли способность жить с Богом, это уже, как говорится, совсем другая история. Он говорит пока о человеке, исцелившемся в крещении и свою целостность сохраняющем. И он говорит, что если ты эту целостность теряешь, то теряешь именно по своей собственной причине, а не потому, что-то с тобой произошло там вредное, нехорошее. Виноват ты, потому что если бы ты, заметив, что помысел злой, сразу его отбросил, то Бог бы тебя защитил, и никакой бы власти над тобой этот помысел не имел. Но это же и значит, что если бы я по какой-то причине натужно, долго сопротивляюсь помыслам, когда я борюсь с тем или иным помыслом из последних своих сил, и даже не могу бороться из последних сил, и в конце концов падаю, вот, и погружаюсь в это состояние, в которое влечет меня помысел, то в конце концов это говорит не о том, что враг мой силен, хотя, несомненно, враг силен и могуч, и дерзок, и нагл. Но не его мощь, не его наглость является причиной, по которой я все-таки дошел до падения, причиной, по которой я обрекаю себя на изматывающую непрестанную мысленную брань. А все это говорит о моей собственной беспомощи, о том, что я остался без помощи Бога. Помощь Божья исчезла, Его присутствие во мне, оно умалилось, и помощь Божья. Вот как говорит, продолжая эту мысль, 27-м абзац преподобный Марк Подвижник, «Никакая власть не принуждает нас насильственно ни к добру, ни к злу. Но кому мы по нашей свободной воле работаем, Богу или дьяволу, тот потом поощряет нас ко всему, что составляет его власть, его область». Таким образом, раз мы виноваты в том, что в конце концов погружаемся в некое смущение помыслов, постоянную напряженную, изматывающую брань, сопротивление наше навязчивому помыслу, навязчивому желанию, которое в конце концов способно довести нас до падения, чаще всего до падения и доводит, вот из этого мы можем сделать один очень, даже не один, а несколько очень важных выводов о духовной жизни человека. Тот случай, о котором в 26-м абзаце говорит преподобный Марк Подвижник, это предполагает то, что в нашем сердце есть некая любовь, некое стремление не к Богу. Мы вожделеваем нечто, вот нечто сладостное, нечто приятное, но исходящее не от Бога, а от чего-то в этом мире присутствующее. Человек ищет благо. Его существо, существо человеческое, всякого человека, ищет наслаждение. Подлинное наслаждение всякого человека – Бог. И любой, кто вкусил этой сладости Божьей, знает это по опыту. Те, кто не вкусил, знают это по свидетельству Священного Писания. Но вот это желание сладости, желание наслаждения, блага, радости, полноты жизни, восхищения жизнью, это все есть в человеческом существе. Это имплицировано, включено, заложено в него. Но удовлетворением всей этой, вот, чаянием этой радости, восторга, восхищения, блага для человека является Бог. Как сказал это, может быть, самая известная фраза блаженного Августина, когда он говорит в своей исповеди о том, что ты создал нас такими, чтобы сердце наше обрело покой и радость в тебе. И как же мы мучаемся и страдаем, и скитаемся, и пока не поймем это. И вот, но желание радости, желание блаженства, желание какого-то довольства собственным существованием в человеческое существо заложено. Просто оно заложено для того, чтобы, найдя Бога, испытать все это. Но человек не ищет Бога и находит наслаждение в чем-то ином, не от Бога исходящего, в каких-то тварных вещах этого мира. Но ищет он именно не эти вещи. Ищет он ощущение сладости, ощущение рая, ощущение восхищения, восторга, блаженства, удовлетворенности и так далее. Но все это ложные вещи, ложные радости, потому что они кончаются болью, разочарованием, обидами, унынием. Они не дают жизни, на короткий момент они способны создать иллюзию полноты жизни, заворожить, привлечь, но потом наступает горечь именно потому, что человек подумал, что какая-то вещь в этом мире может дать ему подлинное и бесконечное наслаждение. Такой вещи нет. Любая, чем бы ни попытался насладиться в этом мире человек, приведет его к страданиям, боли, разочарованию, унынию, печали и, в конце концов, смерти. Просто все эти перечисленные атрибуты и есть атрибуты смерти. Все, когда мы пытаемся получить жизнь из тех источников, из которых жизнь не проистекает, мы всегда прикасаемся к смерти, как это и было в раю, когда Адам думал, что вкусит источник жизни, но, нарушив заповедь Божию, вкусил только смерть. С тех пор и мы вкушаем смерть всякий раз, когда нарушаем заповедь Божью, когда делаем что-то, что никаким образом не связано с исполнением воли Божьей, не связанное с послушанием Богу, с верой в Бога. Все это приводит к страданию и, как следствие сего, к смерти. И вот всякий помысел, он предлагает нам некую сладость, но не от Бога исходящую. Скажем, вот человек испытывает, скажем, блудные мысли, потому что ему хочется пережить наслаждение, связанное с удовлетворением плотских пожеланий. Или человек, например, жаждет деньги для того, чтобы получить удовольствие либо от обладания какой-то собственностью, комфортом, либо от сознания своего могущества, что он может все сделать. Или самый простой, скажем, способ. Человек вожделеет машину соседа, но не саму машину, вот, а просто с тем ощущением довольства, комфорта, превосходства, с которым связано передвижение на этой машине. Вот человеку всегда хочется пережить некие сладостные состояния, но желание переживания этих сладостных состояний, они, он пытается удовлетворить их за счет греховных вещей, за счет того, что является прямым нарушением заповеди Божьей. Вот что предлагает нам приражение того или иного помысла. Само по себе состояние ошибочного вожделения чего-то, находящегося в этом мире, желание власти, могущества, наслаждения, довольства, сытости, комфортности, удоволенности своей жизнью. Само по себе желание неплохое. Это просто реакция нашего существа. Но все это мы должны взыскать и попросить у Бога. Только в нем мы обретаем подлинную радость, покой, довольство, восторг, восхищение, блаженство, счастье. Только в нем. Но человек упорно не хочет искать всего этого в нем и ищет в чем-то ином. Вот это поиск иных наслаждений или наслаждений и радостей, которые человек ищет не в Боге, а на стороне далече, это и есть состояние поврежденности человека. Все такие, безусловно. И Марк Подвижник тоже, и Серафим Саровский, и все святые, все в этом смысле одинаковые. Иначе никто бы никогда никакими бы помыслами и не искушался. Просто понятно, у кого-то есть примитивные такие вот, то есть человек может насладить себя примитивными вещами, у кого-то запросы гораздо побольше, но суть от этого не меняется. Способность быть испытываемыми помыслами, оно у каждого падшего человека, и само эта способность воспринимать прирожение, воспринимать попытки, побуждения нашего естества, нашего существа к переживанию наслаждения от всего того, что запрещено Богом, получать наслаждение вне тех источников, которые определил Бог. Вот эта способность, болезненность наша, она есть. И вот с этим нам и приходится бороться всю жизнь. Само по себе это просто, скажем, состояние нашего падшего человека. Мы проживаем всю жизнь, боремся, страдаем, в конце концов, определяем, чего же мы на самом деле хотим, опытом познав, что это некоторые верой знают, доверяют Богу, что, скажем, чужая жена или чужое имущество – это есть зло и смерть. Кому-то приходится опытом постичь, что это смерть, и отвергнуть все это. Но это само по себе состояние условно нормальное. Это состояние человека, который может быть исцелен. И, собственно, помыслы, входящие в него и принимаемые им, и помогают ему понять, что вот то, что ты на самом деле вожделеешь, есть зло и смерть. Научись, пойми, что помысел тебе несет только смерть это, ты отвергни его, научись верить Богу и искать радости и блаженства только от того, что Он тебе дает для того. Только с верой принимаемые вещи по заповеди Божией осуществляемые, только они несут тебе мир, радость и счастье и блаженство. А все остальное есть только ложь. И человек, постепенно обучаясь этому, наставляясь в этом, научается действительно побеждать эти помыслы. Но есть состояние тупиковое, есть состояние неисцельной болезни. Страшное состояние, но и в житиях святых, и в истории человечества, и в художественных произведениях человечества подобные вещи отражены. Когда человек не просто увлекается, скажем, желанием получить некое запретное удовольствие, не просто жаждет деньги для того, чтобы развлекаться или чувствовать свое могущество, не просто жаждет женщин для того, чтобы получать удовольствие, не просто жаждет, скажем, знаний для того, чтобы чувствовать себя лучше, совершеннее других, а когда ему нужен деньги просто потому, что это деньги. Он ничего на них не хочет покупать, ничем не хочет их тратить, никакие удовольствия, сами деньги становятся для него целью и смыслом жизни. Или женщина, вне относительно того, какие удовольствия она может доставить, а просто сама по себе женщина, вот как она есть, или мужчина, неважно совершенно, но вот человек другой, его тело или его душа становится для человека самой целью, самим вот Богом его, от которого он, от самого наличия этого человека, этих денег, этого дома или этой машины, надеется получить какое-то жизнь, какое-то ощущение полноты бытия. Вот эта тупиковая ситуация, исцелению такие люди не поддаются, как показала многочисленная история человечества. Лучше всего, скажем, в отношении к деньгам, ну, может, не лучше всего, но очень ярко это описал Пушкин, скажем, в «Скупом рыцаре». Понятно, что когда становится женщина или мужчина подобным фетишем, подобным идолом, это будет ну, гораздо более неприятное описание, но и в истории они тоже есть. Дом может стать идолом, что угодно, маленькая штучка в этом, но очень дорогая, ценная, может стать источником жизни для человека. Понятно, что это смерть. Мы любим некие сласти, вожделеваем, и поэтому вожделеваем предлагаемый соблазн. Мы любим не Бога, и в этом наша беда. Мы любим не Христа, а значит, поэтому, потому что мы любим Христа, мы вожделеваем что-то иное. И вот таким образом исцелением души от страсти, от вожделения, от согласия, сосложения, как говорят отцы, с помыслом мне предлагаемым, исцелением от этого является любовь к Богу, любовь ко Христу. Ведь преподобная Мария Египетская исцелилась не пустыней, а исцелилась от своей страсти любовью к Богу. Пустыня была всего лишь условием, в которых эта любовь к Богу могла реализоваться. Но если бы не было любви к Богу, сама по себе пустыня преподобную Марию не спасла, как не смогла погасить ни память, ни вожделение в ее членах никаким образом. Только любовь к Богу, только любовь ко Христу является тем пламенным оружием, которым исцеляется страсть. Поэтому любовь ко Христу является лекарством от той непрекращающейся брани, которую мы испытываем от того, что помыслы нас мучат. Если мы хотим, чтобы они перестали нас мучить, надо перестать любить то, что предлагают нам эти помыслы. А чтобы перестать их любить, надо полюбить Бога, потому что именно неправильная любовь, вместо любви к Богу мы стали любить какие-то вещи в этом мире. Мы стали удовлетворять себя этими вещами в этом мире, явлениями жизни в этом мире, а должны удовлетворять себя только жизнью с Богом. И поэтому любовь к Богу, исполнение Его заповеди и могло бы стать и является лекарством от всей мысленной брани и от борьбы с любой страстью.